Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя падзеі аўторка 19 студзеня.
Беларусь не прыме чэмпіянат свету па хакеі. Што пра гэта думаюць улады і апаненты?
У меня не было никаких сомнений, что в Мінске чэмпіянат праводзіцца не будзе.
Рабочыя на заводах жаляцца на холад, адміністрацыя адмаўляе.
Температура у нас, ну, хорошая температура, так что вас інфармуюць неверна. А можна даже проще сказаць, может, даже і обманывают.
Разам і назаўжды. Ці паставіла ўсё ж Расія на Лукашэнку? Меркаванне эксперта.
Для Расіі праблема, як пабыстрэй рашыць палітычны крызіс, учытвае, што Лукашэнка не дагаваспасобны партнёр, вы там все давно убедзіліся.
Пра гэта да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Рада Міжнароднай федэрацыі хакея пазбавіла Мінск права на правядзенне чэмпіянату свету 2021 года. Прычына, па якой гэта адбылося, гучыць так. Цытата. «Праз праблемы бяспекі, якія знаходзяцца па-за межамі кантролю Міжнароднай федэрацыі хакея».
Другая цытата. У Рады Федерации хоккея есть право откликать чемпионат света по хоккею с прымаючай державы, коли есть подставы для занепокоенности тем, что добробыт и безопасная свобода перемещения гульцов, чиновников, глядачов и СМИ выкликают сумневы. Так тлумачит на сайте Международной Федерации хоккея.
Гэтая формулёўка означае, што перанос чэмпіянату з Мінска адносіцца да страхавых выпадкаў. Міжнародная федэрацыя хакея можа разлічваць на кампенсацыю. Атрымае кампенсацыю і беларускі бок. Сябра Рады Міжнароднай федэрацыі Пётр Бржыза заявіў, што такі момант прапісаны ў кантрактах.
Вядома, што ў рэканструкцыю Мінск-арэны беларускія ўлады планавалі ўкласці каля 12 мільёнаў даляраў. Былі аб'яўлены тэндары на новы хакейны борт за 1 200 000 рублёў. Яшчэ амаль 7 мільёнаў бюджэту маглі каштаваць монтажна-будаўнічыя работы па мадэрнізацыі светадыёдных экранаў на арэне. То бок толькі гэтыя дзве дзяржзакупкі мусілі пацягнуць амаль на 3 300 000 даляраў.
Ну, калі Беларуская федэрацыя хакея ўсё ж атрымае кампенсацыю, дык можа і здзейсніць вось гэтае ўсё запланаванае. Аднак пакуль, натуральна, не да гэтага. Кіраўнік беларускага хакею, адыёзны чыноўнік Дмітрый Баскаў, абвінаваціў фонд спартыўнай салідарнасці ў адабранні сапраўднага свята ў беларускага народу.
Вось што заявіў Баскаў. Пасля гэтага вы не можаце звацца беларусамі. Вы здраднікі. Вы забралі чэмпіянат свету ў першую чаргу тысяч дзяцей, якія займаюцца хакеем. Гэтыя 17 дзён, цягам якіх доўжыцца чэмпіянат свету, маглі б прыцягнуць у нашу краіну не толькі сусветных хакейных зорак, сапраўдных куміраў мільёнаў хлапчукоў па ўсім свеце, на якіх раўняліся б новае пакаленне хакеістаў. Але і десяткі тысяч замежных заўзятараў і сотні прадстаўнікоў СМІ, якія маглі б на ўласным досведзе пераканацца ў неверагоднай прыгажосці Беларусі, гасціннасці нашага народа і ўзроўні бяспекі ў нашай краіне. Вось пра ўзровень бяспекі мне асабліва спадабалася.
Ну, і
пераканаліся б дакладна.
Ну, дакладна. І пафасна гучыць вось гэты канец, так, гэтага звароту Баскава, так. Ну, увогуле, паводле Баскава, улады не збіраюцца рабіць як апаненты і забіраць у спартсменаў мару. Тобо ў зборнай Беларусі па хакею ўсё ж такі паедзе на чэмпіянат свету, дзе б ён не адбываўся. Ну, я маю на ўвазе ў Рызе і там яшчэ, пакуль невядома, замест Мінска, што гэта будзе за горад. Ну, а яшчэ ўлады робяць выгляд, што нічога не адбылося. Узгадваючы словы Лукашэнкі з нядаўняга інтэрв'ю Наілі Аскерзадэ пра тое, што, ну, як бы, яны асабліва не парацца. Давайте паслухаем гэты спіч.
А как вы считаете, всё-таки чэмпіянат мира по хоккею пройдёт в Мінске? Есть шанс?
Мы особо не паримся. Пройдёт, не пройдёт. Но оснований для того, чтобы он не прошел, на миллиметр даже нет. Это будет позор полный. Мы готовы хоть завтра чемпионат мира проводить.
Сумеет федерация хоккея международное устоять против давления, несправедливого давления, значит, мы проведем чемпионат мира. Если Латвия откажется, в Беларуси мы проведем чемпионат мира. Если Федерация международного хоккея не справится с давлением отдельных политических кругов, отдельных стран, ну, значит, не будет чемпионата мира в Беларуси. Все зависит сейчас от вас. Я согласен с твоими последними словами, которые ты недавно высказал, что спорт должен объединять народы, а не разъединять. И он должен быть, насколько это возможно, вне политики.
То бок, поводле беларускіх уладаў, міжнародная федэрацыя хакею прагнулася пад ціскам асобных краін, але для адмены турніру няма ніякіх прычын. Ну і ўвогуле няма чаго перажываць, але ў выніку дзяржаўныя СМІ так не парацца з нагоды адмену чэмпіянату, што за ўчорашні вечар Телеграм-канал АНТ зрабіў ажно 16 незапараных пастоў з цытатамі экспертаў ад спорту, якія выказалі шкадаванне аб пераносе чэмпіянату з Беларусі.
А адзін з праўладных телеграм-каналаў увогуле прыграсіў тым, хто не падтрымлівае рэжым Лукашэнкі ўзмацненнем рэпрэсій. Маўляў, цяпер вы ўбачыце, як працуе палітычная мясарубка з харчаваннем ад БелАЭС.
Правда, экс-кандидатка у президента Светлана Тихановская наадварот мяркуе, что адмена чемпионату позбавила Лукашенко магчимости зладить хвалю додатковых репрессий деле зачистки перед спаборництвом. Яна называе рашэнне Федэрацыі хакея міжнароднай перамогай, бо у кіраўніка Беларусі не атрымалася, па яе словах, зрабіць выгляд і кажа, што гэта перамога ўсіх беларусаў, якія не захацелі гуляць са злачынцамі.
А аналітык Пётр Кузнецоў піша, што адмена гэта, цытата, адно са звёнаў ланцужка, якое паказвае, як сціскаюцца магчымасці дзеючай улады і як гэтая ўлада крок за крокам сыходзіць з рук тых, хто яе сёння гвалтоўна ўтрымлівае.
Кузнецоў таксама мяркуе, што адмена чэмпіянату – гэта перамога грамадства ў супрацьстаянні з рэжымам. Цытата. «Тое, што здарылася, гэта не проста адмена мерапрыемства. Гэта чарговы прэцэдэнт таго, як у новым статусе і новай сітуацыі беларускі палітычны рэжым аказваецца не ў стане выканаць адну з ключавых сваіх функцый, якая абавязаная выконваць улада – адстойванне інтарэсаў. Беларусы як народ і Беларусь як краіна – гэта больш не рэсурс сістэмы, гэта цяпер рэсурс, які працуе супраць яе. А гэта значыць, што магчымасцяў і інструментаў у гэтай улады застаецца ўсё менш. У дынаміцы падзеі могуць развівацца толькі так, аж да моманту, калі іх магчымасцяў і інструментаў не застанецца зусім».
У чым плюсы і мінусы адмены чэмпіянату свету па хакеі ў Мінску, мы запыталіся таксама у сябра каардынацыйнай рады Максіма Баграцова. Давайте паслухаем.
У меня не было никаких сомнений, что в Минске чемпионат проводиться не будет. Потому что есть целый ряд вещей, которые для большинства команд и для организаторов был бы совершенно неприемлем. Невозможно проводить такое вот публичное позитивное действие, когда в городе несколько человек не могут собраться попить чаю у себя во дворе. Да? То есть невозможно же проводить никаких массовых мероприятий или еще чего-то. И, конечно, на фоне репрессий, на фоне того, сколько есть политзаключенных, на фоне того, что даже есть одна гражданка Швейцарии у нас сегодня, которая признана политзаключенной, насколько я понимаю, я думаю, что не могло идти и речи о проведении хоккейного чемпионата. Это все был вопрос времени. Безусловно, это потребовало от многих групп и фонда солидарности спортивной, многих других людей, которые все-таки взяли на себя задачу донести это до мирового сообщества. Но вот к сомнений, что проводить его будет невозможно, здесь, конечно, у меня никаких не было.
Але вот як заявілі, што, маўляў, гэта удар па беларускіх балельшчыках, а Баскаў, як там сказаў, што 17 тысяч дзяцей, як мінімум, пакінулі без свята. Вот ўсё ж такі, як вы лічыце, ці атрымалася б зрабіць свята і хто больш прайграў? Балельшчыкі, Беларусь ці выйграў ад гэтага?
Мы же проигрываем не от того, что отменили, перенесли чемпионат мира по хоккею. Мы проигрываем из-за того, что родители этих детей, их отцы, если они вдруг втроем, вчетвером где-то оказались вместе, они могут оказаться в заключении. Мы проигрываем от того, что вот этот уровень репрессий отбирает у нас самые разные праздники. Не только чемпионат мира по хоккею. Тут надо все-таки не переваливать с больной головы на здоровую, а заняться все-таки восстановлением законности, восстановлением права и восстановлением справедливости того, что происходит. А тогда, как следствие, не будут отменяться мировые чемпионаты, не будут переноситься мировые чемпионаты.
Коли еще были разваги «перенесуть», был такой аргумент на корысть не переносу, причем вот сбоку оппонента, улады, которые казали, что чемпионатам можно будет скористаться, как ладить в уличные акции, что, мавляв, коли тут столько будет замежных гостей, замежных журналистов, таких репрессий, ну, может быть, улады не допустят, и можно будет провести больше-меньше спокойно.
Конечно, если бы какой-то был вот такой вот мирового масштаба события, да, конечно, на фоне этого события очень сложно было бы скрывать невозможность проведения даже каких-то минимальных, самых что ни на есть, неполитичных массовых мероприятий. Как вот мы говорим, там, сбор во дворах или еще что-то. Это скрыть было бы невозможно. И я уверен, что всем бы бросилось это в глаза, насколько до какой степени мы докатились. Это же не норма, когда невозможно собраться у себя. Это же не норма, когда люди не могут выйти на улицу. Это же не норма, когда там, ты можешь идти из магазина в воскресенье, и тебя задерживают. Поэтому я согласен с людьми, которые об этом говорят, что если бы все-таки чемпионат как-то, каким-то образом при ковиде, при всем остальном состоялся, бросилось бы всем в глаза уровень насилия, который здесь есть. Еще раз мировому сообществу было бы это гораздо более очевидно. Насколько сейчас то, что здесь происходит, ненормально. Насколько это совершенно дико.
Еще один момент, и учора на это намекали и проуладные политологи, и разные телеграм-каналы, что, мовляв, ну, теперь-то ничто не стримливая, и зараз вам тут, как они там, протестуны, режим покаже, як треба покой и парадок заховывать на улицах Минска. Як вы лечите, узмоснятся репрессии?
Я думаю, что если они усилятся, это будет не связано. Обратите внимание, насколько вот эти политологи, или как их там правильно назвать, насколько они сами себе противоречат. Ведь они же одновременно говорят, что нет никаких репрессий, что все хорошо. То ничего же нет, это всего лишь вот... А сейчас вдруг вот риторика эта вся поменялась. А есть целый ряд, вы наверняка получали комментарии и у себя в программе тоже, есть целый ряд, конечно, сливов, которые идут, которые говорят о том, что мы до дна еще не докатились, и что некоторые люди во власти... Кстати, отнюдь не все. Давайте тоже не... всех под одну гребенку все-таки не считать, что все там, кто сейчас все еще работает вот в провластных структурах, выступают за ту жесть, которую вот за то, что у нас там концлагеря вроде как готовят для нас, дополнительные какие-то вещи. Я думаю, что отнюдь не все внутри власти это поддерживают. Я думаю, что для каждого человека, даже вот, который работает в государственных каких-то предприятиях или структурах, каждый такой вот дополнительный виток эскалации, да, для них это тоже сказывается, и на них это тоже отражается, потому что это отражается на всем белорусском обществе. Я думаю, это с хоккейным чемпионатом не связано. Если у них есть идеи, как еще поиграть мускулами и оружием, да, ну, мы же с вами не можем им это запретить делать, такую глупость. Значит, будут делать, наверное.
На Еврорадио новини спорту. Международная федерация хоккея выплатить Беларуси компенсацию за перенос чемпионату свету 2021 года. Про это заявил яе керавник Рене Фазель. По его словах, такая компенсация прописанная у контракте. Докладная сумма станет ведомая у ближайшие тыдни. 18 студеня Совет Международной федерации хоккея постановил перенести чемпионат свету у иншую краину про испытание безопасности, якие находятся поза яе контролем. Спортивные функционеры улечили шматлики порушений правов человека у нашей краине, переслед иншадумцев, наявность амаль двух сотен политвязнев и ситуацию с коронавирусом. Мужчинская сборная Беларуси по гандболе вышла у основный раунд чемпионату свету у Египте только с одним баллом. У апошнем поединку попереднего этапа дружина Юрия Шавцова проиграла словенцам 25-29. 20 студеня беларусы сгуляют со сборной Швеции, 22-го с Египтом, 24-го студеня с Полночной Македонией. Шавцов пообяцал уличить помылки, допущенные у апошнем матче. Итальянский футбольный клуб «Милан» объявил про подписание контракту с хорватским нападающим Марио Манджукичем. Апошним клубом 34-годового футболиста был катарский клуб «Аль-Духаиль». Манджукич уже гулял у Италии за туринский «Ювентус». Форвард Барселоны Лионель Месси упершиню у своей клубной карьеры отримал прямую червоную картку и был выдален из поля. Отбылось это у проигранном матче за суперкубок Испании с Атлетиком. Месси погрожает протяглая дисквалификация. Это были новины спорту. Заставайтесь с нами.
Евразум. Живи у ритме Европы.
18 студеня у сетева потрапили фото и видео с белорусских державных предприемств. У будинках, где працуют рабочие, вельми холодно. При 20-градусном морозе у механосборочном цеху Белаза 2 градуса. Хоть натурально пресс-служба завода и сверджает, что это таки одинковый выпадок.
Крыху теплей, плюс 11, зафиксовали рабочие бобруйского предприемства «Пандок», які обслуговує сусветно відомий бренд IKEA. Правда, у соцсетках супроти рабочих розгорнувся саправдний газлайтинг. Мовляв, ви ж проігнорували агульний національний страйк, погодилися з гвалтом і беззаконням. Тепер терпіте і працюйте при плюс 2.
Ну, слухай, тут, звісно, можна погодитися, можна не погодитися за тим з усім, але все ж чому так холодно у заводських помешканнях? Що говорить керівництво заводу? Розповідаємо у нашому репортажі.
Ад 20-градусных морозов, здаецца, адвыклі не толькі шараговыя беларусы, але і суровыя беларускія завадчане. Ужо другі дзень у соцсетках можна ўбачыць скаргі рабочых розных прадпрыемстваў на холад у цэхах. Сярод іх і рабочыя мінскага завода колавых цягнікоў, якія сцвярджаюць, што на ўчастках, дзе стаіць дарагое абсталяванне, тэмпература вышэй за 15 градусаў. Гэта мінімальная тэмпература эксплуатацыі, а на некаторых участках і да 10 не дацягвае. Да гэтага паведамлення прыкладаецца і фота градусніка, на якім плюс 8 градусаў. Начальнік аховы працы МЗКЦ Леонід Казімірович у каментары Еўрарадыё паведамлення ў соцсетках называе няпраўдай.
Я думаю, вы поймете меня правильно, что по телефону подобные разговоры, ну, как-то не принято вести. Я думаю, вы со мной согласитесь. Вот. Но, в принципе, я могу ответить на ваш вопрос. Неправда. Вот у нас температура, скажем так, соответствует санитарным нормам и правилам. Вот. Ну, от себя могу добавить. Работать, ну, достаточно комфортно работается людям. Поэтому тот, кто вас так информирует, это не соответствует действительности.
Скажите, температура какая в цехах? Вот вы сказали, соответствует норме.
Ну, скажем так. Наверное, в принципе, это все, что я вам могу рассказать по телефону. Да. Температура у нас, ну, хорошая температура, так что вас информируют неверно. А можно даже проще сказать. Может, даже и обманывают.
Фотографию термометра, показания якого спынилися на плюс 2 градусах, нібыта зрабили на мазырском прадприемстве «Беларускабель». Старшыня правкама Миколай Чурыла абвяргае Еўрарадыё гэтую інфармацыю.
Такой ситуации нет. У нас в ремонтно-механическом участке допустимая температура, но все получили теплую форму одежды зимнюю. В остальных цехах и в кабинетах завода управления температура выше 20.
А вот в том цеху, где вы...
Не, дело в том, что я вчера по информации наших работников вот проштудировал интернет, я нигде не нашел эту информацию.
А вот вы сказали, допустимая норма, это сколько? Вот
у вас, ну, в цехах 18, 16, 18. У нас в РМЦ ситуация похуже, там 10-12. Но суть вопроса в том, что там, во-первых, нет воздушной завесы. В бытовых помещениях стоят пушки. При приходе и уходе с работы обязательно они работают, и там температура выше 20 градусов. Ну, в подразделении в самом, где стоят станки, Там, во-первых, ситуация с полами, металлические полы еще старых советских времен, мы, к сожалению, там планируем что-то сделать, но пока нет финансовых возможностей. Но все работники этого подразделения имеют теплую зимнюю одежду и обувь. Жалобы у нас от... Я сегодня проходил, вчера по территории, по цехам, жалоб ни от кого не было. Я не думаю, что это кто-то из работников завода.
А вось рабочие Минского станкобудовничего завода стверджают, что температура у цехах минус 12 градусов. На видо видать, як у заводшан, якія спробуют разогреть помешкання невеликой буржуйкой, идзе пара з рота.
О, у нас печка. Тут все возле печки. Ну-ка, дыхни так. О, Серега. О, минус 12, ребята! Гуляйте, балдейте, блядь, а то привыкли, блядь.
Дозвониться по комментару Минский станкобудовничий завод за два дни у Еврорадио не отрымалося. Слухавку ни по одним из номеров, указанных на сайте, никто не бере. Те то позбегают незручные размовы, те то усім предприемствам греются каля буржуйки. Информационная служба Еврорадио.
І да іншых падзей. Тут бай пазбаўлены статуса СМІ. Эканамічны суд адхіліў апошнюю скаргу партала і рашэнне, прынятае тут жа ў гэтым судзе 3 снежня пасля позвы з боку Мінінфарма, набыло моц. У другой палове 20-го года тут бай атрымаў 4 папярэджанні ад Мінінфармацыі за свае артыкулы. Рэдакцыя абскарджвала іх у Вярхоўным судзе, і адно з папярэджванняў было прызнанае несапраўдным.
Однако тех, что застались, было достатково, как позбавить портал статусу СМИ. Белорусские законы допускают такую махчимость за два и больше письмовые попереджения, вынесенные тягом года.
Что изменится от того, что Тутбай больше не СМИ? Бодай, что ничего. Кухар не перестает, как кажут, быть кухаром, коли звольняется с ресторана, ну а журналист не перестает быть журналистом, коли держава штучно позбавляет его статусу СМИ.
Тем часом министр информации Игор Луцкий поведомил, что его ведомство протягивает мониторить материалы портала Тутбай и инших СМИ для правовой оценки. По его словам, говорка идет про артикул 38 закона об СМИ, забороненная информация, а так само про недокладную информацию, якая здольная нанести шкоду громадским и державным интересам.
Давайте послушаем.
Получили информацию о том, что было принято решение о прекращении веб-сетевого издания «Тутбай». Я хочу сказать, что Мининформа в течение 2020 года было вынесено 4 предупреждения сетевому изданию «Тутбай». В соответствии с законом о СМИ Мининформ предъявил в суд иск о прекращении деятельности. Необходимо отметить, что Верховным судом была подтверждена законность и обоснованность вынесенных предупреждений. 3 декабря 2020 года экономический суд города Минска принял решение о прекращении деятельности, а сегодня апелляционная инстанция подтвердила это решение. Поэтому все действия Мининформа, которые были, длились все это время, прохождение через все судебные инстанции, завершились, в принципе, тем решением, которое абсолютно удовлетворяет Министерство информации. Я хочу сказать, что на данный момент Мининформом рассматривается ряд материалов, размещаемых уже на интернет-ресурсе Тутбай, для дачи правовой оценки в части нарушения статьи 38 закона о средствах массовой информации, запрещенная информация, а также о размещении недостоверной информации, способной нанести вред общественным и государственным интересам. Поэтому на сегодняшний день Мининформ продолжает мониторить информационное пространство Республики Беларусь, и при нарушении законодательства о СМИ и других, нарушении других законов Республики Беларусь незамедлительно будут выноситься либо предупреждения, либо требования об удалении недостоверной информации, либо приниматься решение о прекращении деятельности, либо распространение такой информации путем блокировки.
Ну, а мы нагадаем, что после 9 жнивня у Беларуси шерах недержавных информационных сайтов были заблокованы без усялякого тлумачения. Многие из них, у тем лику и сайт Еврорадио.фм, дагэтуль доступны только с допомогой VPN, альбо перешли на запасные адресы. Нас вы можете слухать и читать на нашем люстерку Еврорадио.пл.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. З 20 студзеня і да канца месяца ў мінскіх кінатэатрах будзе праходзіць фестываль еўрапейскага кіно, у праграму якога ўвайшлі лепшыя фільмы Еўропы, удзельнікі і лаўрэаты кінафестывалю ад Берліна да Венецыі. Фестываль еўрапейскага кіно – новы кінапраект каманды адмененага фестываля «Лістапад». У яго рамках пакажуць 41 карціну з Германіі, Францыі, Аўстрыі, Бельгіі, Нідэрландаў, Партугаліі, Чэхіі, Італіі, Скандынавіі, краін Балтыі, паўднёва-ўсходняй і ўсходняй Еўропы. Усе яны – удзельнікі прэстыжных сусветных кінафэстаў, якія дапамогуць лепш зразумець сучасную еўрапейскую культуру, а яшчэ пацешаць тых, каму не хапае новага аўтарскага кіно. Паказы пройдуць з 20 па 31 студзеня ў кінатэатрах «Цэнтральны», «Піянер», «Фалкон Клаб», «Бутік кіно» і «Сільвер Скрін». Шосты сезон серыяла «Вострыя казыркі» стане фінальным для шоу. Пра гэта паведамілі на афіцыйным сайце. Таксама паведамляецца, што здымкі апошняга сезону ўжо вядуцца. Па словах стваральніка шоу Стывена Найта, казыркі ўсё роўна будуць працягвацца, але ў іншай форме, можа быць у фармаце кніг, коміксаў, фільмаў, але дэталі не агаворваецца. Сюжэт «Вострых казыркоў» будуецца вакол дзейнасці злачыннага клана Шелбі ў Бірмінгеме ў 1920-е гады. Прэм'ера шостага сезона можа адбыцца ў канцы 21-га ці ў пачатку 22-го года. Кінастудыя «Дісней» можа выпусціць галоўныя прэм'еры 2021 года ў сваім стрым-сервісе. На «Дісней Плюс» з'явіцца «Чорны ўдава», «Шанг-Чы» і іншыя блокбастеры. Афіцыйна гэтая інфармацыя пакуль не пацверджана. Па інфармацыі выдання «World of Real», да такога рашэння кіраўніцтва «Дісней» падштурхоўваюць планы канкурэнтаў HBO Max і Netflix. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шосты месяц у Беларусі працягваюцца пратэсты супраць рэжыму Лукашэнкі і спадзяванні яго апанентаў на тое, што Крэмль нейкім чынам умяшаецца ў сітуацыю і паўплывае на транзіт беларускай улады, ну, ніяк не могуць апраўдацца. Выглядае на тое, што ў Маскве вырашылі ўсё ж падтрымаць даўняга партнёра ў такой складанай сітуацыі. Пра гэта сведчыць не толькі выдадзены крэдыт і згода на прызначэнне старшынёй Белгазпрамбанка Ермаковай, але і крытыка пераносу з Беларусі хакей чэмпіянату.
Некаторыя меркавалі, дарэчы, што з вяртаннем Навальнага ў Расію беларуская павестка ў Крамлі сыдзе на другі план. Але ці так гэта, ці сапраўды ў Маскве канчаткова вырашана зрабіць стаўку на Лукашэнку і чаго гэта можа каштаваць Беларусі? На гэтае ды іншае пытанне адказвае палітолог, эканаміст Дмітрый Балкунец. Рыгор Астапеня, вядомы сацыёлаг беларускі, таксама выклаў у сябе на старонцы ў Тэлеграме такую аналітычную запіску, назовём гэта так, пад назвай «Ці зменіцца палітыка Расіі ў адносінах да пратэстаў Лукашэнкі і Беларусі ў гэтым годзе». І піша, што ёсць две ключавыя пераменныя, якія вызначаюць адносіны Расіі да беларускага пратэсту. Сіла гэтага пратэсту і здольнасць лідараў пратэста дамаўляцца з Расіяй. Ну, сіла пратэстаў, на першае, да, вот тваё меркаванне, якая можа быць сіла пратэстаў на фоне ўсіх тых рэпрэсій, якія ўжо маем і якія, хутчэй за ўсё, будуць узмацняцца. І другое, шмат мы чулі пра тое, што Крэмль не ідзе на перамовы з той же самай Ціхановскай, таму што сумняецца ў тым, што яна будзе гэтак жа лаяльная да Расіі, ну, як Лукашэнка хаця б. І вось калі нема такой вось даверу да альтэрнатывы, да апазіцыі, то як гэта вяжацца з тваімі словамі, што Расіі ўсё адно хто будзе на кіраваць Беларусію, Лукашэнка, Іванову, Пятроў ці там яшчэ хто, от галоўнае, каб можна было, ну, как бы весці далей нормальныя адносіны.
Ну, долгое время пугали, когда была революция в Армении, одна из последних, последняя, наверное, когда пришел Пашинян, долгое время пугали, что вот, ах, придет Пашинян, все разрушится, отношения разрушатся. А мне кажется, отношения Армении и России приходом Пашиняна только лучше стали. И бояться того, что придет там кто-то другой на смену Лукашенко, не стоит. Лукашенко как раз пытается
продемонстрировать, что она единственный незаменимый политик в Беларуси. Это ошибка России в том, что она долгие годы работала только с ним, только с одним человеком. Я, кстати, вот хочу такую версию выдвинуть. Вот когда Светлану Тихановскую внесли в список особо опасных лиц на территории Беларуси, объявили в розыск на территории России по инициативе белорусской стороны, я думаю, это было сделано сознательно. После того, как она заявила, что хочет с Путиным встретиться, видимо, кто-то в Минске сильно перепугался, что вдруг кто-нибудь с ней встретится. И то же самое касается и Павла Латушко, которого вчера объявили в розыск. Я думаю, что его тоже боятся видеть на российской территории. Вдруг он решит съездить там кому-нибудь в гости по своим старым друзьям, пройтись. Он же работал все-таки чиновником в Беларуси и наверняка имеет достаточно много людей, знакомых в российской номенклатуре. Поэтому белорусские власти опасаются любых контактов оппозиции с Москвой. Поэтому в этой ситуации, конечно, сила, с кем Россия сядет за стол переговоров, это сила, которая контролирует в том числе улицу, которая контролирует какие-то иные процессы. Но что касается людей, которые находятся вот сейчас в вынужденной эмиграции в Варшаве и Вильнюсе, Москва, я думаю, с ними не вступает в переговоры, потому что не видит в них реальной силы, которая может сегодня взять власть в стране. Поэтому именно на этом, я думаю, основано такое вот... можно сказать, ожидания. И плюс, чтобы не дразнить Лукашенко, потому что он, еще раз подчеркну, очень болезненно это относится и потом будет очень громко везде выступать на всяких мероприятиях. Но еще раз хочу подчеркнуть, если любой из политиков Беларуси возьмет власть в стране, Россия тут же с ним начнет контакт, как это было в Армении, как это было в Киргизии. Буквально в первые часы будут идти поздравления из России, и сразу весь мир будет звонить президенту или тому человеку, который возьмет власть в стране.
А насколько все ж таки есть оправданное подозрение, что Россия менавіта руками, может быть, какого-нибудь белорусского политика хочет взять уладу у Беларуси?
России нет смысла брать власть в Беларуси. Беларусь так довольно сильно зависит от России по экономическим всем рычагам, плюс член военного союза с Российской Федерацией. И в этой ситуации, я думаю, что в современном мире нет необходимости брать соседние территории, как это было раньше принято, потому что есть другие механизмы, как можно сказать, находиться в тесном взаимодействии, потому что, когда говорят, вот Лукашенко особенно пугает, что Россия хочет оккупировать Беларусь, аннексировать, он это вот последние годы кричал. Я много эту тему анализировал с разных сторон, с разными людьми говорил, беседовал и там... в том числе с теми, кто как-то там решение может как-то влиять на них или принимать, но знает, по крайней мере, все это подноготную. И категорически все мне эту историю опровергали, что для России сейчас и вообще невыгодно совершенно никого присоединять. Самое главное, что нет поддержки на это решение в белорусском обществе. А вот развивать экономические отношения, которые были бы выгодны и России, и Беларуси, конечно, Россия в этом заинтересована, но по ряду аспектов мы видим, что те или иные соглашения не выполняются. Вот последний пример по экспорту, например, товаров в двух стран. Когда мы говорим о свободе рынка, так Беларусь свой рынок закрыла не только от России, но и других стран Евразийского союза. Если бы подобное было на территории Евросоюза, любая страна подвергла бы санкциям. Там, если бы Польша закрыла, например, свой рынок от немецких товаров, ее бы в Брюсселе раздавили. А Лукашенко себе может такое позволить. Он закрывает рынок и кричит: «Дайте мне возможность поставлять свою продукцию на другие рынки». От этого страдают белорусские покупатели, потому что они приходят в магазин, а у них нет той линейки товаров, которые они бы хотели покупать по более конкурентным ценам, потому что есть определенные монополии. То же самое касается, например, рынка лекарств в Беларуси. Я очень много знаю случаев, когда из России белорусы везут лекарства или из Европы, потому что определенное лекарство в Беларуси просто не достать в аптеках. Есть решение правительства белорусского о запрете или там по импортозамещению. И, конечно, это сказывается на тех товарах, которые продаются в белорусской розничной сети. Это, конечно, все должно работать, если мы говорим о равных правах на перемещение товаров, должно работать, как прописано в законе, а это не работает.
Да, политичной, але экономичного складника, тут может быть до себе питание, як до экономиста. Затверджение учора Ермаковой старшиней правления Белгазпромбанка. Финансовый аналитик Вадим Иосуп довольно резко прокомментовал это призначение. І ён сказаў так, што гэта вельмі дрэнная навіна, найперш таму, што відавочна Крэмль зрабіў стаўку на Лукашэнка. Да такой ступені вялікую стаўку, што прымусіў прагнуцца і легчы пад яго Газпрам. Ці вот падзяляеш, не падзяляеш ты вось такія перасцярогі, апасенні і особа?
Я думаю, что это показывает, что собственники этого банка, российские собственники, они, видимо, не планируют...
Газпром, Газпром, скажем
так. Да, я думаю, что они как раз не планируют вкладывать какие-то серьезные деньги в этот банк и развивать его дальше. Поэтому они выбрали ту позицию, которую им навязали из Минска. Ну, Ермакова так Ермакова, это значит, что никаких серьезных инвестиций в банковский сектор из России не будет. Я, кстати, еще напомню, в мае месяце постановление белорусского правительства, которое фактически навязало белорусским предприятиям, особенно предприятиям с государственным управлением или с государственной долей в капитале, они должны были перейти из банков с российским капиталом, перейти в белорусские банки. Это еще было практически параллельно шло с делом вот Газпромбанка. После этого были вот эти обыски, знаменитое хищение собственности клиентов банка. Ну и после этого я знаю, что российские банки прекратили подпитку белорусского банковского сектора финансами, потому что они периодически из дочерних своих структур какие-то ресурсы подливали. Вот сейчас этого, не знаю, вернулись ли эти, надо посмотреть статистику, я не проверял, возобновили ли эти потоки, но, по крайней мере, еще летом все потоки были заморожены. А то, что Ермакову поставили, ну, еще раз подчеркну, моя позиция, что «Газпром», значит, не планирует серьезно развивать этот банк, потому что вряд ли Ермакова является тем человеком, с которым кто-то будет взаимодействовать в России.
Яшчэ адзін момант, гэта эканамічная падтрымка з боку Расіі. Ці можа афіцыйны Мінск разлічваць на яе і надалей?
Кстати, вот многие говорят, что Россия поддержала Лукашенко и дала кредит. Ну, честно, я скептически относился, что такая поддержка будет оказана, но она была предоставлена. Я думаю, что там ставка была возможно, я допускаю, что была связка с тем, что Лукашенко пообещал что-то, взамен попросил деньги, то есть он пообещал какие-то реформы, взамен ему дали 1,5 миллиарда, чтобы экономика сильно не рухнула, иначе бы мы видели совершенно другой баланс золотовалютный по итогам года, иначе мы бы видели обвал белорусского рубля. Россия не заинтересована в том, чтобы белорусская экономика рушилась, потому что это в том числе отразится и на российских предприятиях и так далее. В том числе это будет, может спровоцировать миграционную волну из Беларуси в Россию. Поэтому Россия пошла на такой шаг, чтобы поддержать, можно сказать, белорусский рубль и определенную стабильность на каком-то минимальном уровне. Более того, я хочу подчеркнуть, что средства, которые были выделены, они остались в Российской Федерации, потому что деньги пошли на погашение газового долга и на погашение ранее взятых кредитов. И еще момент один интересный. Лукашенко вновь вот на днях обвинил Россию в том, что она виновна в этих протестах, потому что границу закрыла. Так он, получается, сам расписался в своей недееспособности. Он показал, что он провалил всю экономику за 25 лет. Он показал, что в Беларуси нет рабочих мест, и поэтому белорусы едут работать за рубеж. А если бы такое не было такой ситуации, то, наверное, он бы не обвинял никого в том, что кто-то границу закрыл, поэтому вот трудовые эти, как он их называет, протестуны, они бы никуда не поехали. Так а что же он не создал рабочие места в стране? В районных центрах люди все без работы. Конечно, они вынуждены ехать на заработки в соседние страны. Пандемия сыграла большую роль, конечно, бесспорно, в протестах. Чего же Лукашенко весной не бегал по больницам и не кричал, что буду спасать сейчас всех лечить, а только осенью этим занялся, уже когда надо было, уже поздно было лечить. Поэтому он, конечно, проиграл абсолютно все, что можно в Беларуси сегодня. Репутация у него близко к нулю. Поэтому в этой ситуации Россия вряд ли будет ему сейчас оказывать этому банкроту, будет давать какие-то новые ресурсы, потому что кто их платит, кто их возвращать будет деньги. И, конечно, это для России проблема. Проблема, как побыстрее решить политический кризис, учитывая, что Лукашенко не договороспособный партнер, в этом все давно убедились, он лжет постоянно, обманывает всех. И, конечно, Россия, думаю, будет выжидать позицию и смотреть за дальнейшими телодвижениями Лукашенко. Ошибок он еще очень много наделает.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя, кур'ёзныя і шакуючыя навіны Беларусі.
Ну а сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.